эфире радио «Радонеж», новая программа «Старый стиль». Старый стиль – ритм православной культуры. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Илья Бражников. В гостях у радио «Радонеж» сегодня священник отец Даниил Сысоев.
Добрый вечер.
Сегодня мы поговорим о проблемах православно-мусульманского диалога. В последнее время мы наблюдаем с вами возросшую активность мусульманской части населения, и не только мусульманской, но и, так сказать, условно называющей себя православной части, которая работает в интересах мусульманства. Мы видим беспрецедентные нападки на государственную символику России. Мы слышим ряд резких заявлений мусульманских лидеров, который фактически выходит за рамки межконфессиональных отношений и уже становится проблемами государственного суверенитета России. Вот именно об этом хотелось бы сегодня поговорить с отцом Даниилом Сысоевым, миссионером наших дней, человеком, который организовал несколько недель назад очень интересный диспут между православными и мусульманами. Фактически первый диспут, да? Ведь первый был диспут.
14 века впервые, да.
14 века впервые вот состоялся такой диспут, о котором мы, конечно же, обязательно сегодня расскажем. Человек, который ведет активную миссионерскую работу, обращает веру и, что самое важное, знает, как это делать, да? И готов даже рассказать о том, собственно говоря, что должен знать каждый православный мини-миссионер. Как каждый должен знать правила, так сказать, первой медицинской помощи, да? Каждый должен знать элементарную технику безопасности, о том, что нельзя два пальца вставлять в розетку, нельзя, так сказать, спички горящие подносить там к шторам и так далее. Вот на таком уровне очень мало кто у нас знает, что, собственно говоря, нужно говорить мусульманам, иудеям, представителям других традиционных и нетрадиционных религий России, как с ними вести разговор, какие аргументы использовать в споре с ними. Вот обо всем об этом мы поговорим сегодня в программе с уважаемым отцом Даниилом Сысоевым. Но начнем мы с непосредственного информационного повода к сегодняшней программе, а именно с награждения.
Марат Муртазин сегодня награжден орденом за заслуги перед Отечеством. Это тот человек, который выступал против введения в школах предмета основы православной культуры. Тот человек, который заявлял, что Россия не может называться православной страной. И вот этого человека сегодня наградили орденом за заслуги перед Отечеством. Хорошие заслуги перед Отечеством, конечно же. Но не только это. Сегодня появилась новая информация. Исламский банк Саудовской Аравии объявил то, что он собирается финансировать образовательные программы управления мусульман Нижегородской области. И вот поддерживать ставит муфтиев Равиля Гайнутдина. Таким образом, напрямую так называемого ваххабита, то есть настоящего ваххабита, потому что Саудовская Аравия – ваххабитское государство, где ваххабизм – официальное вероисповедание, заявило о финансовой поддержке российского мусульманства. На фоне этого все нападки на государственную символику России кажутся очень зловещими. Просто перед нами новый виток антироссийской, антиправославной экспансии, которая прикрывается словами об том, что мы многоконфессиональное государство, мы светское государство, поэтому должны уважать права религиозных меньшинств. Вот, конечно же, подход, он совершенно для нас неприемлем. Если мусульмане на основании светскости государства утверждают, что необходимо отказаться от Святого Креста Господня, то мы должны сказать, что ради Святого Креста Господня мы готовы отказаться от светскости государства. Это было бы более правильная реакция со стороны православной церкви, чем просто заниматься, грубо говоря, подлизыванием перед этой конфессией. Не потому, что мы стараемся вызвать религиозную вражду, напротив, мы знаем, что опыт нам показывает, что общение с исламским миром, оно бывает успешным для общающихся, в том случае, если общающийся силен. Если общающийся слаб, любая попытка разговора с ним будет восприниматься как уступка, которая только показывает правоту ислама. Недаром ведь Мухаммед говорил, что если Моисей пришел со знамениями, Иисус пришел с чудесами, то я пришел с мечом. И эта идеология, она как началась с самого начала появления ислама, зародилась, так продолжает, к сожалению, сейчас. Это надо помнить. И, на мой взгляд, особенно печальным является явление, когда православные патриоты выступают за союз с исламом против Америки или против Израиля, или против еще кого-то. Союз, конечно, вещь хорошая, но вопрос союз с кем и зачем? И стоит ли во имя того, чтобы насолить Америке, поджигать собственный дом, я не очень понимаю, зачем это делать.
Ну вот, тем не менее, у вас очень серьезный опыт и общения с мусульманами, и проповеди в мусульманской среде, и вот, собственно говоря, организация этого самого диспута. Давайте об этом поговорим. Как он проходил, на ваш взгляд?
Мы уже говорили только что о том, что разговор с исламом возможен. Это разговор именно со стороны, с позиции силы. И на наш взгляд, самой великой силой, существующей во Вселенной и за ее пределами, является истина. Потому что истина есть Бог. Господь наш сказал, я есть путь истинной жизни. И поэтому мы должны побеждать ислам не силой оружия, как он пытается победить нас, а куда больше силы. Силой слова, силой нашего свидетельства истины. Как появился диск? Каким образом он возник? Я давно уже веду дискуссию в интернете с миром ислама. Были частные диспуты у меня и раньше. Этой весной я провел 2 диспута с мусульманами на, ну, как сказать, относительно личном уровне, на базе Татарского культурного центра. Вот, с участием нескольких десятков мусульман. Но во время интернет-дискуссии бывший священник Али Вячеслав Волосин, ныне имам, принявший ислам, он заявил, что я не способен доказать свою веру устно, я трус, я боюсь, если не приму диспут. Я считаю, что священник обязан в таком случае на основании заповеди апостола Петра дать отчет о своем уповании. И мы договорились, что я прихожу на диспут организованный Али Полосиным, с условиями, что половина мест за православными, половина мест за мусульманами. Возглавлял диспут Максим Шевченко, известный деятель с маяка, который, хотя и христианин, но симпатизирует ислам, поэтому он подходил для как раз-то исламской аудитории.
Вот можно я вас прерву, простите, отец Данил? А скажите, пожалуйста, вот Максим Шевченко, на ваш взгляд, вы так сказали, что вот он христианин, симпатизирующий исламу. Где все-таки в его личности проходит эта граница? Где заканчивается его христианство и начинается его симпатия к исламу?
Честно скажу, совершенно не знаю, потому что по опыту моего общения с Максимом Шевченко я не могу просто понять его просто личный вероисповедальный позицию. Хотя он утверждал, что он брал христианин даже на диспуте, после диспута. Я его специально спросил. Вот. А однако же, надо было сказать, что вел себя на диспуте он крайне объективно. Он абсолютно четко поддерживал те рамки, которые мы оба просили. И диспут, благодаря во многом его стараниям, состоялся. За это ему честь и хвала, безусловно, потому что его стиль поведения, он действительно казался идеальным. Тема диспута была такая, что является откровением Бога, Библия или Коран. Как выяснилось, что в отличие от христиан, которые могут четко и рационально доказать, что Библия является словом Творца Вселенной, а мусульмане предлагают нам опираться на слепую веру и утверждать, что любой текст, декларирующий единобожие, является фактически истиной. Фактически получается, что у мусульман нет никаких критериев по отделению истины от откровения от ложного. Мы многократно, 3 раза на диспуте пытались добиться хоть каких-то рациональных аргументов, но, к сожалению, выяснилось, что в той традиции, которую представляет Али Вячеслав Полосин, доказать богодухновенность Корана невозможно. Кстати говоря, объективности ради, в арабской традиции ислама такие аргументы есть. Они смешные, типа того, что, например, Коран обладает идеальным стилем художественным, поэтому это настолько великолепное художественное произведение, что лучше его написать нельзя.
Ну, это все-таки аргумент.
Да, вполне аргумент, да. Хотя, конечно же, аргумент такой своеобразный, потому что, учитывая то, что Коран является мерой стиля, любое отклонение этим считается отклонением от стиля, поэтому доказать, что он лучше, невозможно. А когда люди пытались все же делать нечто более высокое, чем Коран, им отрубали голову. Ну, это так, ремарочка. Но, однако же, российские мусульмане оказались неспособными на этом диспуте доказать истинность своей религии. И при этом они выдвинули ряд вопросов, касающихся Священного Писания, ко мне. И, на мой взгляд, многих присутствующих, в том числе даже мусульман, ответы были на них даны вполне объективные. Что очень хорошо. Очень хорошо то, что, несмотря на то, что мусульман было больше, где-то было 2/3 зала, они вели себя достаточно аккуратно. Вначале были попытки восклицания, возгласов, что я оскорбляю их там достоинство, утверждая, что Мухаммад – это лжепророк. Но, тем не менее, после того, как ведущий их успокоил, возникла обстановка диалога, что весьма ценно и важно. Потому что разговор при помощи слов, он превращает разговор при помощи танков, на мой взгляд. Это действительно великолепное и очень важное дело. Точно так же, я думаю, важно, что именно исламская аудитория оказалась открытой для проповеди. Я считаю, что вот этот диспут является одним из важных способов, которым можно донести Слово Божие до мусульман. Иначе бы они его никогда, ни при каких условиях, не услышали. Я думаю, что сложно в Москве иным образом собрать 150 активных мусульман, которые можно было бы прямо возвестить Евангелие в неповрежденном виде, и при этом, стараясь не оскорблять лично их, и лично ислама, показать, что само исламское учение, оно внутренне противоречиво. Это великолепная миссионерская возможность, и она была бы еще лучше использована, если бы к Конечно же, нас не подвели православные.
Да, я позволю здесь перехватить слово у отца Даниила, поскольку, ну, дабы ему не пришлось обличать православных людей, лучше это сделаю я, как мирянин, обличу своих братьев-мирян. Действительно, только что отец Даниил показал важность этого мероприятия, да, его значимость и его потенциальные возможности, то есть миссионерские возможности потенциальные, то есть свидетельство о евангельской истине перед неверными, перед иноверцами. И что же мы видим? Организация была из рук вон плохо. Мы не увидели, собственно, средств массовой информации, представители, кроме Евгения Никифорова от радио «Радонеж» и вот, собственно, меня с моими сотрудниками православно-аналитического сайта «Правая.ру». Не было никого. Это не освещали газеты, естественно, не показывали по телевидению. Этому нет места в новостях. Хотя, подчеркиваю, на мой взгляд, речь идет уже не столько о межконфессиональном диалоге, сколько о проблемах государственной безопасности России. Тем не менее, информированность в православной среде была очень низкая. Но даже я убежден, что те, кто получил информацию, которая была размещена на сайте Правой.ру, на некоторых других сайтах, по сути, только на сайтах интернета была информация, не все, конечно же, пришли. То есть не каждый православный считает своим долгом прийти и защищать истину, что, мне кажется, весьма сомнительно с точки зрения нашей христианской морали. Дело в том, что ситуация, при которой в гостинице России, которая обречена на слом, между прочим, тут символизм организаторами, надо сказать, был выдержан идеально. И причем, позволю себе заметить, что даже если Максим Шевченко был предельно объективен, с чем я не могу не согласиться во время диспута, однако сама структура этого диспута, она давала уже некоторую фору мусульманам. Ну, например, каждый гость, приходя в зал, его встречал ведущий, так сказать, и говорил: «Мусульмане направо, православные налево». Хотя, так сказать, безусловно, в этом был некий момент идеологической оценки. Вот, то есть, носителями истины, та, которой одесную, оказывались мусульмане. Впрочем, здесь надо заметить, что относительно трибуны все было, конечно, наоборот, и православные были все-таки справа. Этого организаторы не учли, вот, как всегда, так сказать. Господь оказался их мудрее. Вот. Но, тем не менее, такое было сразу разделение на правых и неправых, на овец и козлич, так сказать. Но, однако же, мусульмане заняли не только отведенное им место справа или слева от трибуны, но они же также заняли фактически все свободные места. Православных было меньше даже, чем тот сектор, который был им отведен. Их было меньше. Причем, так сказать, качественное представительство православных тоже оставляло желать лучшего. Было несколько семинаристов, которые, между прочим, задали очень, конечно же, хорошие, подготовленные вопросы, это и понятно. Но, например, из 12 вопросов, которые были заданы после диспута, то есть там была такая форма, вопросы из зала. Так вот, из 12 участников дискуссии из зала 10 оказались женщинами. Я глубоко уважаю и люблю наших женщин, особенно наших православных матушек, девушек и так далее. Но все-таки богословский диспут – это не, так сказать, их такая вот преимущественная стезя, да? Хотелось бы видеть действительно людей богословствующих, людей, пишущих книги, людей, рассуждающих на эти темы. То есть, хотелось бы видеть больше мужчин. Мужчин, в принципе, православных мужчин было мало. В основном были наши все спасающие девушки и матушки в платочках. В то время как у мусульман было огромное количество молодежи.
И очень активной молодежи.
Очень активной молодежи.
Подготовленной молодежи. С заготовленными заранее вопросами. В отличие от нас,
верно.
Которые у нас, они пришли люди, задавая совершенно часто не по делу вопросы, которые просто, может быть, были даже на руку, а весьма неграмотно, простите, оппоненту. Вот. И это как раз совершенно не красило православных. И вторая фора, которая была дана, это то, что последнее слово было дано Полосину, и он имел... Ну, просто, как говоря, наглость, нечестность, ну, по-русски говоря, в ней выдать все аргументы, учитывая, что я не могу на них ответить. Это, конечно, был такой весьма нечестный поступок, но, с другой стороны, это позиция слабого, это тоже понятно. Даже сейчас на мусульманских сайтах я смотрел отзывы, они говорят, в общем-то, он получил себя дело плохо, но последняя вещь была блистательной. Понятно, учитывая, что на нее невозможно ответить.
Да, безусловно. Вот к этому мы должны быть, конечно же, готовы. Мы должны быть готовы, что даже в невыгодной ситуации, играя на поле соперника, фактически, нужно одерживать победу, потому что это нам заповедал Господь, который действительно есть путь, истина и жизнь. Ну, так вот, я еще вернусь к России, гостинице России, которую, кстати, сносят. Вот я знаю, что то ли сегодня, то ли завтра, там вообще последний день, когда еще можно туда зайти, можно арендовать какое-то помещение, все. Это место обречено на слом. И вот этот символизм мусульмане увидели очень четко. Россия, без кавычек, да, это гостиница, большая гостиница, в которой мусульман уже становится больше, хотя вот отец Данил располагает точной информацией. Сколько у нас сейчас мусульман в стране?
Реально, самый большой процент этнических мусульман 8%, а реальных мусульман, ходящих в мечети, то есть исполняющих хотя бы минимальные нормы ислама, не более 1%.
Вот так вот, да? При том, что нам все время навязывается средствами массовой информации некая такая цифра, во-первых, 20%, непонятно откуда возникающая, мусульманского населения относительно общей численности жителей России. Вот, во-вторых, то, что все мусульмане активны, все мусульмане ходят в мечеть, они все мусульмане, так сказать. Вот, вопреки этой явно пропагандистской идеологии, факты не таковы. Вот. И здесь я хочу обратиться ко всем. Да, мы не должны все-таки допустить, чтобы наше отечество, Россия, превращалось действительно в гостиницу, где мусульман по каким-то причинам оказывается 2/3, а православных оказывается 1/3. Причем даже там были не только православные. Я вот общался с этими людьми. Они говорят, мы пришли просто потому, что ну нельзя же, так сказать. Да, мы не православные. Но мы
даже
пришли,
атеисты приходили.
Атеисты, ну потому что нельзя же такое допускать. Угу. Вы понимаете, что происходит? Да, вот из-за нашей, так сказать, ну я хочу сказать, лени, из-за нашей неорганизованности мы упускаем не только прекрасную возможность для миссионерской работы, но мы вообще, так сказать, начинаем по очкам проигрывать эту очень серьезную борьбу нашего времени.
Причем проявилась не только в гостинице России, но как бы такая квинтэссенция того, что происходит. Вот недалеко, как позавчера, я прочитал новый номер журнала «Нескучный сад», где рассказывалось о помощи священникам, жертвам теракта в взорванной электричке. Он пришел в больницу, и там многие люди нуждались в том причастии, он давал в том причастии, и даже и один мусульманин попросил у него святое причастие. Тот сказал ему, что ты мусульманин, тебе нельзя, поэтому я тебе могу только святой водой покропить. Ему даже в голову не пришло простейшую вещь – предложить ему принять святое крещение. Хотя уж если человек просит святого причастия, мусульманин, очевидно, что он мог бы вполне согласиться на святое причастие. Национальность не способна победить религию. А наша задача – победа. Наша задача победа, потому что идет речь об сражении, причем сражении с людьми. Как сказал апостол Павел, наши брани не плоти, плоти и крови, а против начальств, против властей, против миродержителей тьмы века сего, против духа злобы поднебесной. Многие, может быть, видели фотографии шахидов, которые взрывают себя, и очень часто перед смертью они улыбаются. Почему? Потому что они находятся в состоянии одержимости. И как вы думаете, можно ли при помощи национальных стратегий победить шахида, одержимого злым духом? Это бесполезно. Человека, который заблуждается, можно победить истиной. Духом Божиим, любовью, милосердием, проповедью Евангелия, а не просто словами о терпимости и мира, который нас сейчас пытается заглушить очевидное нашествие агарян, которых мы всегда молимся.
Отче, да, в церкви нет национальности, да, но национальность есть для государства. Да?
Да.
И как же государственным нашим деятелям все-таки правильно относиться к исламу? Вот когда началась вторая чеченская кампания, все мы помним, что прозвучала эта роковая фраза. У террористов нет национальности, те, кто...
Религии,
да, религии,
отечество,
отечество и так далее. Да,
да? Вот. Головы, и... ног, рук, также это осьминоги с планеты Марс, понятно.
Да-да. Вот. И также, что, так сказать, ваххабизм, он не имеет никакого отношения к истинному исламу.
Да-да. И дальше еще... исламский город, абсолютно не исламский город Мекка есть такой, совершенно не исламская Медина есть такой город, да, совершенно не исламская страна, а такая Саудовская Аравия.
И естественно, что после таких неверных посылок, да, отсюда вытекло несколько логических следствий. Наверное, действительно, недавние нападки на ГЕРБ, недавняя отставка чиновника ОВЦ СМП Романа Силантьева, наверное, также ряд других событий, и, в частности, награждение поддерживающего ваххабитов, так сказать, да, то есть поддерживающих тех, кто убивал детей в Беслане, да, поддерживающих тех, и он получает у нас орден заслуги перед Отечеством. Это же какая-то шизофрения просто. Это... Так вот, итак, если в церкви нет национальности, то как же государству правильно различать и реагировать, так сказать, на ислам, на национальность?
Я думаю, ключ дал святейший патриарх Алексий, когда он сказал, что наша церковь отделена от государства, но не отделена от общества. Действительно, государство должно быть выражением идей общества. Если люди, а у нас больше половины людей себя называют православными, а мы знаем, что очень многие у нас православных, все-таки крещенные православные, 2/3 населения, они входят в православную церковь, хотя бы по факту крещения. И очень многие люди считают себя относящимися к православию по причине своего крещения и некоторых основ веры, то государство должно это учитывать. Как была построена Российская империя? Мы придерживались позиций вера терпимости в том смысле, что мы насильственно не принуждали, кроме некоторых исторических эпох, самых тяжелых, кстати говоря, для православной церкви, не принуждали к принятию христианства. И это справедливо. Как сказал император Василий Македонянин, вера из дела души не может проявляться через телесное воздействие. Исходя из этого принципа, что дело души, то есть вера, не может быть сделано методом давления на тело, то есть там пыток, преследований и так далее, государство не заставляло людей насильно принимать христианство. Преследовались только так называемые изуверские секты. Ну, говоря в нашем случае, те направления так называемого ваххабизма, они, безусловно, бы в Российской империи бы пресекали жесточайшим образом. Это действительно правильно. А при этом государство, пока оно себя становило как христианское, оно утверждало, что господствующей верой является вера большинства, да, истинная вера православных христиан, которая должна быть, как мы сказали бы, культурообразующей сейчас, да. Она, в принципе, сейчас является именно культурообразующей, потому что, представьте себе, мы давайте уберем православных мысленный такой эксперимент ведем из России. Что-то Россия останется. Да она развалится на мелкие кусочки. И на православие это возможность жить и мусульманам, и буддистам под покровом белого царя. И это правильно. Потому что православный, будучи человеком, подчиненным Богу, знает, может щадить человека, несмотря на его заблуждение. Не уважая его заблуждение, да? Не терпя его заблуждение, а терпя человека заблуждающегося. Это очень важный принцип, который сейчас грубо нарушен. Люди сейчас говорят, что мы за терпимость, но терпимость к заблуждениям. Православный так никогда не скажет, иначе он отречется от Христа. Но он должен терпеть человека в надежде на его спасение. Вот этот принцип, он лежал в основе государства. Но именно так было создано наше многонациональное, многоконфессиональное государство, о котором так любят говорить. И именно этот принцип может сохранить Россию сейчас. Это единственный вариант, который может сохранить Россию. Та идеология, которую сейчас нам предлагают, идеология светскости и идеология равноудаленности религии от государства, она на самом деле самоубийственна. И далеко ходить не надо. Вспомните события, которые были этой осенью во Франции, в Бельгии, в Германии. Вспомните убийство режиссера Ван Гога в Голландии. Везде попытка светскости приводит к захвату власти мусульманами. И это неудивительно. Светскость на самом деле сейчас означает чаще всего именно атеизм. А атеизм гораздо слабее, чем любая религия. Ложная ли или истинная, это не важно. Потому что вера, она сильнее, чем неверие. И вот попытка продавить светскость сейчас, означает, на самом деле, попытку разрушить Россию. Просто светскость сейчас настоящий динамит под единство России, который заложен либералами и заложен мусульманами, заметьте. Все эти разговоры о том, что мусульмане не старые патриоты, на самом деле, давайте мы их отложим. Давайте вспомним, что Россия имеет столкновение с исламом, начиная с X века, с того времени, когда Волжская Булгария приняла ислам. И вот с того времени нет ни одного века, когда не происходило бы войны между мусульманами и христианами. И в XI веке война с Волжской Булгарией, XII век с ней же война, XIII век война с Ордой, принимающей ислам. Причем,
ну, они тогда еще не принимали.
Ну, хан Беркли принял ислам. Помните, что самое тяжелое время во время ига было именно, когда был правитель мусульманин, хан Беркли.
Ну, это XIV век.
XIII. Беркли был в XIII веке. Mm. Узбек принимает ислам в 1314 году, и с тех пор Куликовская битва становится неизбежной. Если раньше была возможность, как говорит Гумилев, союза, то сейчас такую возможность потеряна. И мы поэтому должны просто помнить, что в течение всей истории столкновение с исламом было. Недаром у нас в русском даже языке слово «бусурманин» воспринимается как что? Как враг. И это связано именно с тем, что такова позиция ислама с самого начала. Ислам распространялся при помощи меча. Призыв к войне для распространения ислама содержится в Коране. Кто говорит, что нет таких призывов, откройте Коран, 9 сура, 5 аят, чтобы просто вопрос закрыть раз и навсегда. Призыв там 53, чтобы быть совсем точным. Давайте просто не будем себя обманывать. Откройте любой перевод Корана. Там, Крачковского, самый добротный перевод. Пороховый, там, мусульман современный, Османова. У кого бы то ни было, вы не открыли, вы найдете там множество призывов. Даже во всех самых смягченных переводах для призыва это есть. И их не найти, это просто очень сложно. И поэтому опыт истории России показывает, что мир с исламом возможен при условии сильной церкви, сильного православия, при условии православной, ну, если угодно сейчас, идеологии, да, модели поведения православных людей. Вот именно это единственная скрепа, которая сейчас удержит Россию. Либерализм его взорвет и уничтожит, как он взорвал уже Советский Союз. Поэтому крайне опасной является, на мой взгляд, тенденция, появившаяся среди православных патриотов, публицистов, которые начинают говорить, что, мол, мы не должны конфликтовать с исламом, хотя зачем с ним конфликтовать? Он и так сам вызвал на конфликт. Мы просто отвечаем на его призыв. Причем отвечаем, заметьте, не мечом, мы же не призываем никого там, простите, идти избивать там азербайджанцев на рынке. Это безумие, глупость и грех, кстати говоря, перед Богом. А мы призываем к диспутам, мы призываем к религиозному диалогу, мы призываем к обращению мусульман-христианства при помощи слова, при помощи веры. Какой лучший способ сохранить Россию от исламского нашествия? Обратить соседу татарина, азербайджанца, чеченца. Это единственный реальный способ обращения.
Отец Данил, я слышал, что вы, собственно, с успехом это делаете.
Ну, несколько десятков человек мы покрестили уже, да.
И кто эти люди?
В основном татары, хотя есть и таджики, есть человек, пакистанец, из ухабитов, из террористов, этот человек учился даже на шахида. Есть баштир, есть узбеки. Вот, так что из любых национальных...
Очень интересно, получается. Просто это, наверное, отдельная тема, может быть, стоило бы целую даже передачу этому посвятить. Насколько, то есть, поражающие факты, да, нам сейчас отец Данил рассказывает здесь, да, ухабит, готовившийся в шахиды, был обращен в православие, крестился. Ну, хотя бы вот а в этом случае, да, или вот что вообще приводит таких людей к святому крещению?
Их приводит к святому крещению поиск Бога. Вот интересно, что если будете говорить с мусульманами, никогда не говорите с ними о человечности. Дело в том, что их менталитет, говоря по-нынешнему, он как бы чужд этому совершенно. А когда говоришь им об уважении к человеку и так далее, они говорят да-да-да, но при этом они подозревают совершенно свои вещи. Например, там говорят, что, мол, мы за мир, да, в религии нет принуждения. Что это значит, фраза из Корана? То есть, никто не может принуждать мусульманина отказаться от ислама. Но не наоборот. То есть, там такой двойной стандарт есть. Но, с другой стороны, ислам не дает описания Бога реального. Кто такой Бог в реальности, ислам почти не рассказывает. Почти. И, тем не менее, людям это очень интересно. Когда человек начинает размышлять о божественной природе, когда он ищет Бога и желает его познать, он приходит к христианству, где он может познать Бога как отца. Это единственный путь, который может привести мусульманин к христианству. Это очень важно, кстати говоря, потому что люди чувствуют, на самом деле, пустоту, они чувствуют себя сиротами в исламе. И это чистая, это боль, которая, кстати говоря, даже к террористам приводит. Почему? Потому что люди пытаются себя, эту боль заглушить при помощи агрессии, чего-то другого. Террористы несчастные люди, понимаете, на самом деле.
То есть механизм примерно тот же, что у подростков, да, психологический, да, механизм, который там теряют связь с родителями, да, и вот какой-то
агрессия. Так и есть, на самом деле. К сожалению, вот мусульман стоит в этом смысле только пожалеть.
Вот некоторое время назад в некоторых православных сайтах и где-то еще, да?
В интернете, в нескольких православных сайтах было распространено заявление.
Было распространено заявление Союза православных граждан, правда, без подписей. Я знаю, что далеко не все члены Союза православных граждан подписались бы под этим заявлением.
Реально говоря, это подписался под ним один господин Семенко, который заявил, что Союз православных граждан против религиозных диспутов, которые якобы представляют собой маргинальные силы, неукорененные свои традиции, ну, получается, священник православной церкви, преподающий духовный семинарий, он неукоренен традиции, ну, тоже, конечно, может быть и быть, всякое бывает. Отец Олег Синяев, великий миссионер наш, тоже неукоренен православной традиции, он был и активно участвовал в диспуте.
Игумен Кирилл Сахаров.
Игумен Кирилл Сахаров, конечно же, неукоренен традиции. И как могут семинаристы быть укорененной традиции? Это, конечно, невозможно. И при этом нас называют не маргиналами неукорененной традиции, сжигающими религиозную рознь. Хотя, простите, разжигать религиозную рознь именно сведение разговора к политическим дискуссиям. Мы запретили, принципиально запретили обсуждать вопросы политики. На мой взгляд, сгладив конфликт, на самом деле, а не разжигая его. Только честное обсуждение божественной природы, оно способно каким-то образом дать людям понять, во что они верят. Нам же предлагается вести разговор с теми людьми, которые просто его не хотят вести. Если господин Семенко познакомит меня с каким-нибудь крупным имамом, знакомым ислама, который укоренен в традиции, я готов с ним вести диспут. Но отказ от диспута вообще является отказом от библейской святоотеческой традиции. Я считаю, что если человек выступает против миссии, он выступает против символа веры. Как я сказал, что я верю в апостольскую церковь. То есть церковь, несущую весть всем народам земли. А то у нас получается, что мы одним должны проповедовать, другим нет, нам Христос так не говорит.
А какими вы видите современные задачи, ближайшие задачи миссионерства православного?
Ну, безусловно, миссионерство распространяется на всех людей. Конечно же, мы должны заботиться и об обращении русских людей в православие. Мы должны приводить их к Христу Спасителю, объяснять им суть веры, потому что очень многие русские православные люди не знают, во что они верят, и мало знают о Слово Божие. Но при этом мы должны также распространять свою проповедь на тех людей, которые больше всего сейчас выступают против нас. Ведь самый лучший способ победить ислам – сделать мусульман православными. лучше этого не бывает. И более того, практика показывает, что те люди, которые были исламистами, стали православными, они являются лучшими православными, даже часто, чем так называемые укорененные в традициях. Почему? Потому что для них православие – это истина. Это нечто новость, и они видят новизну Нового Завета. Конечно же, необходимо вести проповедь среди иудеев, не заниматься просто борьбой с сионизмом, который реально евреев не обращает в христианство, а именно показывать, что Иисус есть Мессия, обещанный пророками. Это реально то, что может привести иудеев к Церкви Божией. Обещано святыми, что в конце времен так и будет, что евреи примут христианство. Это в этом
часть,
наша надежда.
Да, их часть.
Остаток спасется. Остаток спасется. И мы знаем, что если мы будем это делать, мы войдем в Царство Божие. Сказано, что кто обратит хотя бы одного человека от злого пути, вот тот спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Представляете, какой у вас есть легкий способ достигнуть Царства Божие? Обратите, вот у вас одного соседа, мусульманина, иудея, буддиста, язычника, сектанта в православии. И спасете душу от смерти, и множество грехов покроете. Представляете, какая радость? И ангелы небеса будут петь это веселье, что к Царству Божию присоединился еще новый человек. Мы не ненавидим ни мусульман, ни террористов даже. Мы жалеем, как несчастных заблудших овец, которых Господь тоже ищет.
Огромное спасибо, отец Даниил. Я думаю, что всем было вам очень интересно слушать, так сказать, из первых уст слова миссионера, человек, который действительно сейчас несет на себе крест миссионера. И в заключение, прежде чем проститься с вами, да, отец Даниил сделает еще одно объявление, которое касается мероприятия, о котором он вам сейчас расскажет.
2 января в 3 часа дня в храме Петра и Павла Ясенева состоится встреча православных татар, для того, чтобы обсудить возможности проповеди среди наших единоплеменников. Мы должны, конечно, собраться, чтобы помочь людям, выходящим из мира ислама, легче пережить этот культурный слом, чтобы помочь нашим родным, которые еще находятся в исламском заблуждении, выйти оттуда, или чтобы друг друга поддержать, потому что мы, конечно же, должны стараться оказывать помощь всем. Так что ждем всех православных татар и тех, кто интересуется этим вопросом, 2 января в храме Петра и Павла Есть на Оптинском подворье в 3 часа дня. Спасибо, Господь вас.
Всего вам доброго. В эфире радиостанция «Радонеж» были отец Даниил Сысоев и ведущие программы Илья Бражников. До свидания. Спаси, Господи.